Братья и сестры, я желаю сегодня прочитать вместе с вами Слово Господне, которое записано в книге пророка Ионы, прочитать вторую главу и вместе с вами извлекать несколько мыслей. Может быть, для кого-то будет какой-то урок. Первая мысль будет для детей, поэтому вопрос задам детям, а вы послушайте и будьте готовы отвечать. Итак, вторая глава, книга пророка Ионы. «И повелел Господь большому киту проглотить Иону. И был Иона в чреве этого кита 3 дня и 3 ночи. И помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита. И сказал, Господу возвал я в скорби моей, и он услышал меня. Из чрева преисподней я возопил, и ты услышал голос мой». Ты вверг меня в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня. Все воды твои и волны твои проходили надо мною. И сказал, и я сказал, отринут я от очей твоих. Однако я опять увижу святой храм твой. Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня, морской травой обвита была голова моя, до основания гор я не сшел, земля своими запорами навек заградила меня. Но Ты, Господи Боже мой, изведешь душу мою из ада. Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнила Господи, и молитва моя дошла до Тебя, до храма святого Твоего. Чтущие суетных и ложных богов оставили милосердного своего, а я голосом хвалы принесу Тебе жертву, что обещал, исполню у Господа спасение. И сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу. Итак, вторая глава. Вопрос к детям. Почему пророк Иона оказался брошенный в море, и не только в море, Господь повелел, и большой кит его проглотил? Почему? Пророк Божий, человек Божий. Почему? Кто из детей скажет? Кто из молодежи скажет? Непослушание пророка. Дети, можно запомнить, да? К чему приводит непослушание? Бог сказал, встань, иди в Ниневию, а он встал и пошел куда? В Фарсис, а оттуда еще дальше. Не послушался Господу. Встал, чтобы уйти от лица Господня. Братья и сестры, кстати, эта мысль может быть полезна и для молодежи, и для взрослых, потому что мы, люди взрослые, тоже должны быть послушными Богу. И если Господь побудил меня или тебя кому-то засвидетельствовать, кому-то помочь, о ком-то помолиться, и если мы не сделали, то это большой грех, и есть опасность, последует вот такое наказание. Первая мысль, которую хотел подметить, что за непослушание может последовать сильное наказание. Следующая мысль, что делал Иона, когда ему было очень тяжело. Дети, сколько дней он был в чреве кита? Сколько? 3 дня. Что он там делал все это время? Написано в 8 стихе, когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнил о Господе и помолился. А 3 дня что он делал? Не написано. Ну, представьте себе, вот, допустим, я оказался в таком состоянии. Что я могу делать 3 дня? Уже в воде, в волнах, да, море утихло, волны нет. Но это уже брошенный за кораблем. Большой кит проглотил. Морской травой голова обвитая, воздуха не хватает. Этот желудочный сок печет, как утюгом, шмалит все больше и больше. Хватит сутки или не хватит? Человек Божий, проповедник Евангелия, о чем ты будешь думать? А вторые сутки? Почему нужно было 3 сутки быть в этом каюте? Так, стесненный, чтобы вдруг вспомнить о Боге. Кстати, братья и сестры, хочу попросить прощения. Я молдаван, родился в Молдавии, жил среди молдаван, учился в молдавской школе, теперь проповедую на русском. Если у меня акцент не совпадает или что-то не точно, простите меня, я мысли по-молдавски перевожу на русском. Наверное, и вчера кто-то заметил, что какой-то не русский проповедует. Простите. Итак, братья и сестры, я думаю, что это время Иона, пророк, рассуждал, почему я так страдаю? Почему? Наверное, эти ниневитяне такие грешники большие, из-за них. Да их, это же враги народа Божьего, да это язычники, да их всех истребить надо, а Бог еще хочет им проповедовать, чтобы еще какую-то милость. Я знаю, что Бог многомилостивый. И вот он не согласился туда. И вот эти все переживания, а сутки вторые, но третьи сутки, когда изнемогла душа, все уже задыхается, совсем вспомнил вдруг о Боге. Братья и сестры, вот такая мысль. О чем я и мы думаем, когда нам тяжело? Когда муж не такой, как хочу, когда жена не такая, когда в церкви не так, как мне хотелось бы, когда в хоре или в оркестре, или где-то на благовестии, ну что-то не так, как мне нравится. Что думаю я и что думаешь ты, брат или сестра? Сразу хочу подметить. Пока я думаю о чем угодно, только не о Боге, значит, все мои действия будут ошибочные. Когда вспомню о Боге, когда вспомнил о Господе Иона, тогда он помолился Господу. Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнил о Господе, и молитва моя дошла до тебя, до храма святого твоего. Вот это вторая мысль, которую хотел отметить, братья и сестры. Следить за своими мыслями, мы люди верующие, когда есть трудности, когда какие-то испытания, даже если это наказание за какое-то непослушание, о чем я вспоминаю, о чем я думаю, когда мне трудно. Был один человек на земле, который очень сильно пострадал. В один день 10 сыновей погибли, стада все пропали. Девочки, помните, как его звали? Как? Иов. Почему он так сильно пострадал? Что он был злодей какой-то? Нет. Бог дает ему хорошую характеристику. И вдруг в один день вот такое все случилось. Халдеи обворовали, савияне угнали его стада. Узнал Иов об этом. И что он говорит? Бог дал, Бог взял, да будет имя его благословенно. Братья и сестры, вот пример подражания. Случилась беда, не виноваты здесь халдеи, не виноваты здесь савияне, не виноваты здесь никто. Здесь рука Бога Всевышнего. И поскольку Бог, этот Иов, вспомнил о Боге, у него и правильная реакция. Бог дал, Бог взял, да будет имя его благословенно, и не согрешил. Что делал Давид, когда убегал из Иерусалима? От своего сына Авессалома. И вот там один человек из потомков Саула злословил семей. И один из воинов Давида хотел защитить. А Давид что сказал? Бог повелел ему злословить. Пусть злословит. Значит, выше людей сила Бога Всевышнего. Его рука. Бог повелел, пусть злословит. Вот правильное отношение к окружающей среде. Это все зависит, о ком вспомним мы в критический момент. Братья и сестры, мы же все люди верующие. О чем мы помним? Я расскажу пример о себе. О чем я вспомнил, когда мне было тяжело. В 94-м году мы с семьей переехали из Новой Санжереи в Каменку на Благовестие. Вместе с семьей купили там дом, начали там проповедовать. Но встретили большое сопротивление со стороны православия, нас встретили как еретиков, со стороны властей нас встретили как посланных туда, от Молдавии, чтобы как разведчики. И со стороны сатанистов тоже было противление. Один день пришел человек у калитки, позвал меня: «Ты кто такой?» Я говорю: «Боринский Сергей». «Я не об этом спрашиваю. Ты кто такой?» Я говорю: «Сергей Боринский». Нет, не об этом спрашиваю. Ты откуда взялся и что ты тут делаешь? Ты нам мешаешь. Мы с тобой разберемся. Хлопнул калитку и ушел. Но он не представился, кто такой. Вечером помолились мы с детьми, уложились, все, спать. Посередине ночи. И со стороны дорог все окна разбитые, камни большие вместе со стеклами залетели в дом. Все в одно мгновение разбили. Как думаете, о ком я вспомнил? О Боге всемогущем? Нет. Проповедник, миссионер, человек вроде бы не молодой, не 18 и не 20 лет, уже за 30. Вспомнил о человеке, который днем был и угрожал, что мы с тобой разберемся. Я быстро вскочил, побежал на дорогу посмотреть, никого нет. Ах, так, машина во дворе, быстренько надо собрать детей и убежать. Новый санжерей, дом еще не проданный. Братья и сестры, если в критический момент не вспомнил о Боге, все действия будут ошибочные. И давай быстренько детей собирать, пока что-то похуже не случилось. Убегать. А потом что? Надо помолиться. Помолились, а совесть судит. Ах вы, а где же Бог? А куда вы думаете убегать? И стало стыдно, и сказал: Господи, прости. Господи, Ты нас сюда послал. История длинная, как Господь нас послал. Но явно Господь нам сказал: в Каменку переезжайте, и там проповедуйте Евангелие. И мы пришли по повелению Божьему, а сейчас надо убегать. Почему? Вспомнил о человеке. Ах, как неразумно. Но что делать дальше на следующий день? Застеклить окна. Застеклил. Через день-два опять разбили. Что делать? Да вспомни ты о Боге и помолись, и скажи: Господи, помоги мне уразуметь, для чего ты это, ты повелел? Нет. Вот проповедник Евангелия какой. А, ну что, да, надо собирать, стекла нету, из кусков застеклил. Еще раз разбили, и так 6 раз, пока не, даже такие полоски маленькие не осталось. Даже скотча уже нету. Что ты теперь будешь делать? А теперь стекла разбитые. Тут проводим мы служение, а сюда никто не заходит. А от окон до дороги 3 шага. Люди там в темноте остаются и слушают, а заходить не заходят, потому что священник православный сказал: кто туда зайдет, оттуда не выйдет. Я работал тогда в школе. В одно утро подходит один учитель и говорит: Сергей Васильевич, на том районе, где ты живешь, есть один дом с разбитыми стеклами. Моя жена вчера с сыном шли с вокзала, проходили мимо, а там такие песни хорошие, за душу берут. Они остановились и слушали с таким наслаждением. Сходи, послушай, говорят, очень красиво. Я думаю: Господи, Ты повелел окна открыть, а я не догадался сам их открыть. Ты повелел этим людям разбить, а я не догадался, я 6 раз стеклил, но Ты преодолел. Они должны быть открытыми, чтобы люди, если не заходят сюда, пусть там слушают проповедь Евангелия. Не догадался, что это рука Бога Всевышнего. Не надо стеклить. Раз Бог повелел, пусть будут открытые. Вот так, братья и сестры, когда не вспомнишь о Боге Всемогущем, а вспомнишь о людях, которые вот какие-то там подростки или не знаю, кому делать нечего, вот, взяли камни и все это разбили. Итак, братья и сестры, я задаю вопрос себе и всем нам. О чем мы вспоминаем, когда какое-то испытание, какая-то трудность? Если мы вспоминаем о человеке неправильно, у нас будут неправильные действия в жизни. А если мы вспомним о Боге, это будет верно. И нас эта мысль направит дальше в жизнь верно. Следующая мысль, которую хочу подметить. Что произошло, когда Иона вспомнил о Боге? Помолился, и в 5 стихе написано: «И я сказал, отринут от очей твоих, однако я опять увижу святой храм твой». И в 7 стихе. «До основания гор я не шел, земля своими запорами наверх заградила меня. Но Ты, Господи, Боже мой, изведешь душу мою из ада». Вера пробудилась. Он верит, что Господь выведет его из ада. Он верит, что он опять увидит святой храм Божий. Мы зададим вопрос. Иона, а на что ты надеешься? Ты в чреве кита уже 3 дня. Вот-вот уже и не могла душа твоя. Ты задыхаешься на этом все. Ну, это человеческая рассудительность. Но если человек вспомнил о Господе, тогда у него вера пробуждается. Господи, ты меня изведешь отсюда. Я верю, ты меня изведешь, и я увижу святой храм твой. Он это провозгласил тогда, когда был еще в глубине. И Господь Иисус Христос не раз говорил, да будет тебе по вере твоей. Сколько ты веришь, столько и будет в жизни твоей. Поскольку он поверил, Господь повелел большой рыбе, выплюни его на землю. И это случилось. Итак, братья и сестры, в тяжелых ситуациях, если мы вспомним о Боге, у нас вера пробудется. У нас пробудется вера во всемогущего Бога. И эта вера может совершать великое в нашей жизни. Так должно быть. А как в нашей жизни? Как в нашей жизни, братья и сестры? И если мы однажды увидели руку Божию, что мы делаем? Как мы поступаем? Достаточно для нас и уже быть уверенным в Господе, или, может быть, где-то сомнение, нет, и опять сомнение. Или как тот отец, который пришел с мальчиком к Иисусу Христу и говорит, «Верю, Господи, помоги моему неверию». То верит, то не верит. Но он был искренний, и Господь ему помог. Братья и сестры, а вера наша испытывается в тяжелых ситуациях, испытывается тогда, когда мы проходим через испытания, тогда испытывается наша вера. И не только членов церкви, и служителей. Мы как-то беседовали с кем-то, и я говорю, что у служителей тоже есть испытания, есть и искушения. Да, я говорю, да, есть. Я расскажу пример из своей жизни. К чему приводит наша мысль, о ком мы вспомним. Одну сестру старенькую оперировали, и в больнице что-то задели внутри, ноги отказали. И сказали врачи, что она больше ходить не сможет. Мы еще с одним служителем посещали ее в больнице. Ну и врачи сказали, и проходит время, и мы видим, что это так. А дети неверующие везут в другую больницу, еще дальше, и стараются делать все возможное, чтобы мама ходила. Но, в конце концов, один врач, второй и третий говорит, невозможно. Она ходить не будет, потому что там уже нерв задетый, она вставать не сможет. Привели ее домой в субботу вечером, перед вечерей звонок. Брат Сережа, придите, совершите елея помазание. Я хочу завтра прийти на собрание. Как вы думаете, я побежал к ней? Я же уже увидел не раз силу Божию. Я вспомнил, что сказали врачи. Ах, ну зачем ты вспомнил, врачи вот ограничены, а выше врачей никого не можешь вспомнить? Ты же служитель Божий. Вот так, братья и сестры. Вспомнил, что сказали врачи. И мне не хочется идти совершать елея помазания. Вот такой, прямо как Иона. Ну, и думаю, а как же обходить стороной? Сказать ей, времени нету, это уже суббота вечером, уже никаких дел вроде бы нету. Ну, вспомнил, есть еще один служитель, пойду поговорю с ним, может быть, он меня убедит, что не надо идти. Ну, и вина на нем останется. Вот видите, как пророк Божий или человек Божий, вот в испытаниях, если не вспомнил о Боге, обязательно действия будут неверные. Я ему звоню, он говорит, брат Сережа, мы же были вместе, когда врач сказал, что больше она никогда не встанет. Зачем мне искушать Бога? Ну, он меня почти убедил. А в мыслях звучит послание Иакова, 5 глава, Болен ли кто, пусть призовет пресвитеров церкви, помолится, помазавший елеем во имя Господне, и молитва веры исцелит болящего. А вы, служители Бога Всевышнего, не верите в это. Господи, прости меня. А как быть, Господи? Что делать? Что невозможно людям, то возможно Богу. Я говорю, брат, идем, сделаем то, что повелел Господь. Мы совершим елея помазание. А он говорит, а если она не встанет, что скажут неверующие дети и внуки? А что скажут братья и сестры? А нас все равно услышат, что мы были, что мы совершили, и сестра Нина не встала, и кто мы тогда будем перед церковью? Ай-яй-яй, ну что же делать, как же быть? Ну что делать, брат Максим, подскажи. Надо идти, да? Сказал Господь, значит, надо идти. Согласились мы. Так, с переживанием, Господи, прости, что мы так, люди ограниченные. Но Ты сказал, и мы пойдем и совершим то, что Ты повелел. Побеседовали, совершили елея помазания. Она так верит, говорит, я верю, что Господь меня исцелит. Совершили елея помазания, молимся, и я ожидаю, что во время молитвы движение будет. Как были в другие разы. Однажды мы совершали елея помазание, человек парализованный, скрученный в три гармошкой. И во время молитвы выпрямляется, выше меня стал. Слава Богу! А тут я ожидаю движения, движения нету. Открыли глаза, как лежала наша сестричка, так и лежит, ноги бревном. А дальше что сказать? А я говорю, прислать на утро машину, двоих братьев. Она же хочет утром быть на вечере в собрании. Она говорит, нет, не надо, я твоими ножками приду. Ну, да будет воля Господня. Помолились, и мы ушли. Сели в машину, а у меня такие мысли. Вы обманули бабушку. Сейчас она попытается встать, она упадет. Неужели вы не заметили, что ноги... деревянные, ничего не произошло. Упадет на бетонный пол, никого нет в квартире, придут ее, найдут покалеченные, а может быть совсем мертвые. Что вы наделали? Вот такой опять вот это врачи же сказали, опять вот на уровне тела людей. И вдруг вспоминаю о Боге всемогущем. Господи, прости меня. Господи, удали этого искусителя. Я верю, что Ты вчера, сегодня и вовеки тот же. Ты всемогущий, Господи. И вдруг я вспомнил, а может быть, и сестра Нина переживает такие нападения. Господи, помилуй и защити ее. Переживания были большие. На утро иду пораньше на собрание. Там дверь стеклянная, входная. И жду. И в 9:30 идет бабушка Нина. Своими ножками на собрании. Я выбежал наперед, поприветствовал. Скажите, как вы встали? Она говорит, вот и соберутся братья и сестры, и я всем расскажу. Ну, хорошо. Я не могу дождаться, как это произошло. Ну, и вот она рассказывает. Я позвонила братьям, пришли братья. У нас такие хорошие братья. Не посчитались мнением врачей. Пришли, совершили елея помазание. И потрудились для меня. И они ушли, и я решила вставать. И слышу голос. Бог тебя не исцелил. Я вздрогнула. Господи, я верю, что ты меня исцелил. Я встаю и трогаю ноги деревянные. Беру за штанину одну ногу, опускаю. Бум, падает. И опять этот голос. Не искушай Господа Бога твоего. А я говорю, Господи, я верю, братья совершили елея помазание во имя Твое, и я во имя Иисуса Христа встаю. Вторую ногу беру, отпускаю, бум, падает бревном. И опять, неужели ты не видишь, что Бог тебя не исцелил, ты упадешь и не сможешь встать? А она говорит, Господи, удали этого искусителя, я верю, что ты меня исцелил. И кровать старинная такая с трубой, берусь за эту трубу и толкаю тело в кровати. И в момент, когда падаю, ноги заработали. Походила, походила, встала на колени, поблагодарила Господу, утром встала и своими ножками пришла на собрание. Слава тебе, Господи, что ты защитил сестру Нину, когда у меня были сомнения. Я думал на уровне людей, и сразу вот эти сомнения, вот эти все переживания. А сестра Нина думает, у нас хорошие служители. Слава Богу. Братья и сестры, свою веру нужно провозглашать тогда, когда ничего не видишь. И сказать, я своими ножками приду. Вот это вера. А не так, я посмотрю, ноги ходят, я посмотрю, понесут или нет. Это уже не вера. Иисус Христос сказал Фоме, Фома, ты увидел и поверил, но блаженны те, кто ничего не увидит, но они поверят. Вот это настоящая вера. Уверенность в невидимом и осуществление ожидаемого. Братья и сестры, после таких действий Господних, будем мы еще когда-нибудь сомневаться? Не должно сомневаться. Наш Бог вчера, сегодня и вовеки тот же. Но мы люди, ограниченные плотью. Искушения, братья и сестры. И вот есть опасность, что опять где-то мы, наш взгляд на уровне людей и опять неправильные действия. Другой пример расскажу тоже из моей жизни. Опять старушечка, которая перенесла инфаркт, пришла скорая, проверили и даже не взяли ее в больницу, сказали, что она до утра не доживет. А я, она уже за 80. И дети тут запереживали, что делать. А она говорит, позвоните братьям, пусть помолится. Завтра вечеря, хотя бы до утра, чтобы Господь продлил жизнь, еще раз поучаствовать в вечере, а потом переход. Звонят дети, вот такое случилось с мамой. Не смогли бы вы прийти помолиться, чтобы Господь продлил жизнь до утра? А что сказали врачи? А врачи сказали, что она до утра не доживет. Надо же тебе. Да, спроси, что Бог говорит в этом случае? А тут, а что врачи сказали? Как будто это слово последнее. Опять звоню другому брату, опять как быть? Ну, идем помолимся. Ну, просят дети, чтобы Господь продлил жизнь до утра. Пришли, побеседовали, она лежит недвижимая, еле дышит. Ну, мы поговорили, и она говорит, да, уже я понимаю, время пришло, уже пора уже, но хотелось бы участвовать в вечере и потом домой. Ну, второй брат говорит, а может мы совершим елеем помазание? Она сразу сподхватилась, хорошо. Говорит, если елеем помазание, я даже встану и пойду в церковь. Я со всеми увижусь, я со всеми поприветствуюсь, а потом домой. Ну, совершили елеепомазание, помолились. И мы хотим уйти, уехать. Она встает с постели. Второй брат говорит, да вам нельзя, вы лежите. Она говорит, а я уже чувствую, сила появилась. Я говорю, мы утром вам привезем домой вечерю. Она говорит, нет, не надо домой. Я хочу в церковь. А как после большого такого инфаркта? Врачи сказали, что до утра не доживет. Она встанет, пойдет, дойдет или не дойдет. Опять. Вот ограничен на уровне людей. Врачи сказали, не доживет. А если поднять взор выше, к Богу всемогущему, что невозможно людям, то возможно Богу. Ну, сестричка, да будет вам по вере вашей. Утром пришла на собрание, поучаствовала в вечере, со всеми попрощалась, все, она идет умирать. Вечером опять приходит. Господь меня не забрал, я решила еще раз проведать. Пришла на собрание, побыла, и уже прошло более 3 лет, и она еще своими ножками приходит на собрание. И каждый раз приходит, как последний. Еще Господь продлил жизнь, еще раз я побуду в общении, а потом домой. Вот так действует наш Господь для тех, которые верят в Него, что Он Бог всемогущий, вчера, сегодня и вовеки тот же, и что невозможно людям, то возможно Ему. Поэтому, братья и сестры, дал бы Господь милость, чтобы мы, находясь в испытаниях, находясь в каких-то тяжелых условиях, когда рассудительность говорит, нет никакой надежды, когда врачи говорят, все, анализы показывают, на этом все. Но есть на небесах Бог всемогущий, который, Он не ограничен анализами или там снимками или чем-то человеческим. Он не ограничен. Он Бог всемогущий, Творец неба и земли. Братья и сестры, это наш Бог. Мы в Него поверили. Мы Ему дали обещание служить. Мы имеем дело с Богом всемогущим. Будем это помнить. И это даст нам импульс поступать верно пред Ним, ходить в непорочности. Итак, четвертая мысль, которую хотел обозначить, пророк Иона сказал, что обещал, исполнил. Братья и сестры, мы все, ну если не все, то основная масса, мы что-то обещали Богу. Когда покаялись, когда принимали крещение, когда женились, выходили замуж, когда у нас ребенок болел или еще что-то, мы что-то обещали Богу. Я задаю вопрос себе и нам всем. Ты сохранил? Ты что обещал, исполнил? Или, может быть, братья и сестры, если в нашей жизни и было что-то, какие-то нарушения, сейчас работа по очищению, надо во всем этом раскаяться и вместе с пророком сказать, Господи, что обещал, помоги мне исполнить. Вот как дал обет Богу, может быть, люди и не знают, но что пред Богом обещал, это нужно исполнить, и тогда Господь может использовать такого человека. Такое благовестие было в Ниневии. Он пошел и, ну что он проповедовал? Мало он проповедовал, но написано, и поверили ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретище от большого из них до малого. Это слово дошло до царя, до вельможи, и все они постятся. Все они вопиют пред Богом, чтобы исправить свои пути. И пробуждение в Ниневии, и Господь не навел бедствие, которое намерен был наводить на них. Вот так Господь использует того человека, который, даже если произошло что-то, непослушание, какое-то ожесточение, обида, нарушение какое, но если пришел в себя, вспомнил о Боге и раскаялся, и помолился Господи, что обещал, исполню, Бог будет употреблять такого человека. И последнюю мысль, которую хотел подчеркнуть, братья и сестры, свою веру нужно сохранить. Апостол Павел пишет Тимофею, «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил и веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, Бог, праведный судья. И не только мне, всем ожидающим Его явления». Братья и сестры, для того, чтобы получить венец, веру нужно сохранить. Кто-то уже 50 лет как верующий, кто-то 20, кто-то 5, кто-то, может быть, год или два как верующий. И мы прошли этот путь, кто-то уже течение свое совершил. Вот-вот уже переход в вечность. А у кого-то еще предстоит впереди. И дай Господь, чтобы мы верно пред Богом ходили, и чтобы мы веру могли сохранить. Потому что без веры Богу угодить невозможно. Мы все живем в период, когда ожидаем пришествия Иисуса Христа, и вот придет Христос, и ну, мы каждый по-своему представляем, как же будет восхищение. Один брат так себе представлял, что вот будет восхищение, и пройдет Господь над землей в одно мгновение, и вот как магнит над кучей всяких-всяких деталей, и железных, и деревянных, и пластмассовых, и каменных, и всяких. И вот провел магнит, и он только железных поднял. Вот что-то наподобие. Пройдет Господь, и многие-многие сидят вот в собрании, но только те, которые веру сохранили, они поднимутся. А которые веру потеряли, останутся. Они прилеплены к земле. Вот так он себе представляет. Я послушал, думаю, Господи, а может быть и так. Поэтому апостол Павел пишет: «Я течение совершил и веру сохранил, а теперь приготовится мне венец. Ибо без веры Богу угодить невозможно». Я задаю вопрос себе и нам, всем, братья и сестры. Ты веру сохранил, то, что Господь тебе дал? Или, может быть, братья и сестры, мы живем в то время, когда враг наших душ очень сильно озабочен, чтобы нашу веру расшатать, а может быть, совсем обворовать нас, разбить, чтобы мы были христианами, но без веры в Бога. Вот такие внешние формы. Вы ходите в дом молитвы, вы там пойте песни. Главное, чтобы веры у вас не было и достаточно для того, чтобы вместе погибнуть в аду. Я расскажу, как один брат потерял свою веру и не знал, где, и искал, где причина. Он учитель по профессии, он покаялся в начале 90-х годов, и Господь совершил большой переворот в его жизни. И он стал проповедовать и среди учителей, и много участвовал в благовестии, и несколько лет он торжествовал, жизнь с избытком, и люди каялись, и он радовался. Но наступил момент, когда что-то поменялось в жизни. И вот он мне подошел и говорит: «Брат Сергей, я не понимаю, что произошло, но со мной что-то непонятное творится. Вот то я верю, то я не верю, то я молюсь, и молитва моя не пробивает потолок. Я читаю, и как будто читаю Библию, как будто газету читаю. Вот что у меня раньше так не было. Я открывал Библию, я имел общение с Богом, я молился, я имел внутреннее свидетельство, что Господь слышит мои молитвы, и Господь отвечал на мои молитвы. Сейчас я это утерял. Помоги мне найти, где причина». Ну и мы искали какие-то грехи, я задавал вопросы, как мы сейчас на очищении, кому-то задаем вопросы, а это. Ну и вот он говорит: нет, все хорошо. Я даже пришел в тупик, сколько вопросов знаю, ему задал, и нет, а в чем причина? Я возмолился: «Господи, а что ему еще сказать?» Ну и пришло такое вдохновение: давай мы назначим пост и будем молиться, чтобы Господь тебе указал, где ты потерял веру. И он согласился. И вот в день поста он звонит и говорит: «Брат Сергей, Господь мне указал». Ну хорошо, тогда нам надо встретиться для совместной молитвы. Встретились, и он мне рассказывает: в школе привезли фильм «Жизнь Иисуса Христа». Еще были такие большие бобины ленточные. Это только первое начало. Начало 90-х годов. Ну и в актовом зале показывали. Я пошел смотреть. Я же читаю Евангелие, проповедую Евангелие. Я пошел смотреть. И такой был впечатленный, когда вот на экране там «Жизнь Иисуса», проповедь, чудеса, знамения. И закончился фильм, и у меня в душе темно. Я пошел домой, я молюсь. Молитва не идет, я открываю Библию, не идет, я мучаюсь, метаюсь. На утро пошел в школу, опять попросил, чтобы показали. Еще раз показали, у меня вера появилась. На экране артист заиграл роль, у меня опять вера. Закончился фильм, у меня темно. И я понял, что там я потерял веру, потому что вера от слышания и слышания от Слова Божия. А я тут увидел, и вера моя закончилась. И раскаялся, и помолились мы, и Господь ему вернул опять то, что он утерял. Он мне говорит: «Брат Сергей, если я человек уже зрелый, я проповедую Евангелие, и со мной такое случилось у экрана, а что будет с молодежью, с детьми, которые там какие-то ролики, фильмы какие-то, что с ними будет?» Он говорит: «Ты ездишь по церквам, на молодежных, в лагерях, говори во всеуслышание, что со мной случилось, и предупреждай, что там у экрана есть опасность веру потерять». Хотя он не смотрел фильмы «Боевики» или там что-то нечистое. Нет, жизнь Иисуса Христа, и так его обворовал сатан. Веру нужно сохранить, братья и сестры. Это один метод или один способ, через который враг пытается разбить веру в нас, показать нам что-то, чтобы мы что-то видели. А Иисус Христос говорил Фоме: «Фома, блаженны те, которые не увидят, а поверят». Я задаю вопрос себе и нам: как в отношении фильмов, как в отношении роликов и много другое, что на экране, как, братья и сестры? Если даже мы считаем, что «а я смотрю слайды на севере», или «я смотрю там крещение в той церкви или в той», как потом результат? Эта опасность существует. Поэтому и не только это, и многие другие моменты, но те как-то более грубые, а это такой тонкий ухищенный момент. Есть опасность нас обворовать. Да, ты многое увидишь, да, ты много знаешь, но а результат какой? Мы живем в то время, когда повторяется история Эдемского сада. В наших домах дерево жизни и дерево познания. И куда мы спешим? Куда нас влечет? Дерево познания всегда было вожделенным. Хочу знать, меня влечет, тянет, не могу удержаться. А вот дерево жизни, протяни руку и живи вечно. Нет, оно не так влечет. Меня больше влечет дерево познания. Что это такое? Почему? Потому что за деревом познания стоит сатана, который искушает. Поэтому оно такое вожделенное. Братья и сестры, вы, наверное, догадались эти два образа. Дерево жизни – это Писание, которое Господь нам оставил для того, чтобы жить вечно. И рядышком дерево познания. Хочу знать, как там в Киеве дела, как там в Москве, как там на Дальнем Востоке. Я хочу знать. Это информация современная. И есть опасность утерять общение с Богом. Итак, братья и сестры, я хочу повторить те мысли, которые обозначил сегодня, и предложить помолиться. А может быть, кто-то из детей скажет, о чем мы сегодня говорили? Урок какой-то вы взяли себе? Почему пророк потерпел такое сильное наказание? За непослушание. За непослушание есть опасность потерпеть очень сильно много. И когда у нас какие-то испытания, тяжелые моменты, трудности, о ком нам вспомнить? О Боге вспомнить. Выше обстоятельств, выше людей вспомнить о Боге всемогущем. Тогда у нас будет правильное мышление, у нас вера пробудется в Бога всемогущего, тогда мы будем свою веру провозглашать, когда ничего не видим, потому что вера наша в Бога всемогущего. И если мы обещали Богу, нужно поспешить исполнить. И во время, которое мы живем, время очень тяжелое, враг хочет нас обворовать, веру свою нужно сохранить. Да поможет нам в этом Господь. Ему слава за все. Аминь. Кто желает, помолимся Господу.